Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня член редколлегии журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. Здравствуйте, Марк.
Добрый вечер.
Сегодня будем вспоминать историю Исаакиевского собора после того, что произошло на этой неделе. Грех об этом не вспомнить. Имеется в виду, ну, я уж не знаю, передача, не передача, но точно возвращение, как это называли, Исаакиевского собора в лоно Русской Православной Церкви. Поэтому давайте начнем вот с чего. Можно ли назвать возвращение Исаакиевского собора РПЦ возвращением полноценным?
Ну, вообще, я бы упомянул 1990 год, когда впервые патриарх Алексей совершил богослужение в Исаакиевском соборе, и оно даже транслировалось по динамикам по всей площади, где он сказал, что вот, наконец, как бы собор снова вернулся в лоно Русской Православной Церкви. И, обратите внимание, до сего года как бы этот вопрос, в общем, решался однозначно. Да, это музей, но который сотрудничает с церковью, который дает возможность в определенные дни совершать богослужение, кстати говоря, с очень небольшой православной общиной, порядка 40 человек. Вот, 1 января,
прихожане как раз.
Да, прихожане. Вот 1 января, когда, ну, обычно православные люди тоже начинают новолетие с молебна, начало Нового года, 40 человек прихожан. Вот это очень небольшая община для такого громадного просто великого собора. Да? Что касается возвращения, ну, символически можно это даже назвать торжество православия, если кому-то это нравится. Можно и так, потому что на самом деле здесь как бы идет борьба светского и церковного начала, культурного и клерикального. Причем ясно, что со стороны церкви есть попытка реванша. И ее, ну, как бы шаги в этом направлении, то есть вернуть все, и что было, и чего не было, но все вернуть, и вот это как бы некая требуется компенсация со стороны нынешней власти, которая якобы, ну,
должна расплатиться за то, что делала прошлая власть.
Да, совершенно верно.
Так просто критики этого решения говорят: слушайте, Исаакий никогда не принадлежал РПЦ. Здесь же вопрос о собственности, один из первейших, который возникает. Так он принадлежал или нет?
Ну, с точки зрения тех церковных источников, той литературы современной уже, которая издавалась и, собственно, историками церковными, я ни разу, ни одного не нашел упоминания, где бы говорил, что этот храм строился, скажем, на деньги народа, собирали деньги по всей России. Вот что касается храма Христа Спасителя, там есть такие аллюзии. Что касается этого храма, нет. Почему? Потому что он строился, во-первых, очень долго, при разных императорах. Он первоначально, вообще, еще при Петре, он задумывался просто как храм для рабочих адмиралтейств. То есть, по сути дела, ну, фактически такая военная церковь, которая просто была необходима для нужд населения, работающего вот в этом районе, адмиралтейства. А храм перестраивался, мы знаем, причем достаточно жестко, 4 раза. С одним и тем же наименованием. То архитектура не подходила и не нравилась, опять же, царю или, опять же, его сановникам царским, или фундамент был неправильно выбран. Самые разные причины. Но, вот скажем, уже в 1818 году, когда Николай I хочет, чтобы здесь действительно стоял великолепный храм, уже стоит памятник Петру I, еще потом, но уже позже, тот же самый Клод построит памятник уже Николаю I, и вы помните, да, известная поговорка: «Дурак умного догонял, да Исаакий помешал». Вот, и это все еще будет, но уже в замыслах императора, который был склонен, ну, в общем, к такой некой мегаломании, к некому величию.
Помпезности.
Помпезности, да. Особенно после того, когда он еще и посмотрел, в это время уже шло строительство храма на Исаакиевской площади, храм святого Петра в Риме, куда он прибыл инкогнито, как дворянин Романов. Он восторгался, сравнивал, причем по высоте, по объему, конечно, очень восторгался этим храмом и хотел, чтобы фактически этот храм, будучи первым храмом государства российского по своему значению, должен был как бы превзойти или, по крайней мере, не уступать центру католической церкви, храму святого апостола Петра в Риме.
Тогда получается следующее, что в нынешнем его виде Исаакий — это памятник амбициям российских императоров, так получается?
Да, Российской империи, если угодно, потому что мы говорим о 40 годах времени строительства этого храма.
При Монферране.
Да, при Монферране, который якобы получил некое откровение от кого-то из провидцев, который сказал, как только храм будет построен, ты умрешь. И отсюда есть еще такая легенда, что он специально тянул, оттягивал, да. И, ну и действительно, через несколько месяцев после освящения храма он скончался. Вот, и там же тоже любопытная история. И он сам хотел быть погребенным в этом храме. И жена просила императора, но ведь ему уже было отказано. Хотя ни в одном храме, ныне действующем, нигде вы не увидите бюст архитектора. А вот в Исаакиевском соборе есть. Да. При том, что отпевали его в католической церкви Святой Екатерины на Невском проспекте, обвезли символически три раза вокруг Исаакия и отправился Монферран на кладбище Пер-Лашез в Париж. Вот такая дорога.
Мы на вопрос так и не ответили. Это КРПЦ, он принадлежал или нет? Можно ли?
Понимаете, как можно говорить, принадлежал храм РПЦ или нет, если вообще русская православная церковь, начиная с имперского периода, то есть с императора Петра I, создания коллегии, сначала называлась Духовная коллегия, потом Святейший, и подчеркиваю, правительствующий синод. Не надо путать ни в коем случае со Священным синодом РПЦ нынешним. Угу. Это государственный орган управления. А само вообще вот все это называется ведомство православного исповедания. Простите, господа, какая разница, как это
по сути, называть? Министерство.
Это министерство. И поэтому первоначально деньги, конечно, выделяются из казны. Когда храм построен, причем он в 48-м году был освящен, но еще не завершен и продолжался, если не ошибаюсь, до 1864 года еще строительство шло. Представляете, это уже при Александре II. Да? Затем он передается под финансовое как бы попечение министерству путей сообщения. Пусть это никого не удивляет. Это тогда не только железная дорога, это и шоссейные дороги, и морские дороги, то есть путей сообщения. И в том числе ряд крупных строительств. Все это вот в этом министерстве. И существует до 1910 года, пока не передается Министерству внутренних дел, которое в империи имело тоже особые полномочия. Ну, для примера.
Например... позвольте сразу уточню. Все храмы передавались таким образом? Или конкретно Исаакий кочевал из одного ведомства в другое?
Про Исаакия мы говорим.
Про Исаакия конкретно, да?
Да, да. Потому что он, понимаете, был построен на деньги казны, но... Он не принадлежал дворцовому духовенству, специальное было ведомство дворцового духовенства, которое подчинялось Министерству двора. Угу. Это храм в нынешнем Эрмитаже, в Зимнем дворце, в Петергофе, в Гатчине, в Царском селе и так далее и тому подобное. То есть это принадлежало царской фамилии или и их отпрыскам, великим князьям или непосредственно императору и так далее. Вот эти храмы, они совершенно содержались только на деньги императорской фамилии. Из казны, соответственно, они тоже получали. И они не были связаны с тем духовенством, которое, допустим, опекало военные или флотские экипажи, или военные полки, да, полковые священники. Было специальное ведомство военного и морского духовенства во главе со своим протопресвитером. Так же, как у дворцового духовенства, оно было отдельно, свой протопресвитер. А все прочие подчинялись уже синоду или, соответственно, епископам на местах. И вот это все создавало определенную разницу и в финансировании, ну и можно даже так сказать, в этом государственном око, которое наблюдало. Угу. Вот у Министерства внутренних дел было особое положение в этом случае. Ну, для примера, вот я просто такой маленький пример приведу, что уже во времена империи, скажем, когда много народов, ну, Прибалтика присоединилась, другие территории, оказалось много инославных. Не православных людей, как граждан империи. Те тоже граждане, но они инославные, они православные. Это лютеране, католики в основном. Они стали гражданами империи. И вот они подчинялись, в свою очередь, Министерству иностранных дел. МИД ими занимался, а не синод. Потому что синод-то православный. Угу. Были попытки и к синоду прикрепить, но они были неудачные. А впоследствии, опять же, передается ведомство управления инославными церквами Министерству внутренних дел. И у этого министерства, у них особые есть полномочия. Они борются с сектантством, они занимаются штундистами, всевозможными инославными тоже сектами или и вероисповеданиями. И вполне понятно, почему у них, так сказать, есть некоторый, так сказать, взгляд и на русскую православную церковь. Но, во всяком случае, третье отделение или департамент государственной полиции, тот самый политический сыск, они занимались и православной церкви. Ну, вспомним хотя бы дело священника Гапона, да? И Зубатова, который имел свою агентуру среди и православного духовенства. И вот там и зачатки русских профсоюзов отсюда берут начало, и их, увы, не очень славный такой венец.
Угу.
Так что государство, оно имело основание касаться всего. Но были...
Я сразу уточню, когда передавали, например, Исаакия от Министерства путей сообщения, Министерства внутренних дел вот в 1910 году, это для того, чтобы хозяйственной частью там занимались, содержанием, или это какой-то другой надзор был?
И хозяйственный в том числе, то есть все должно быть в империи строго, четко и ясно, кто за что отвечает, понимаете, и поэтому, соответственно, есть в историческом архиве, в РГИА, есть дело... Фонд 177, опись 1, дело 2, который называется «Особая комиссия под председательством Стрежелецкого при управлении шоссейных водяных сообщений Министерства путей сообщения. Дело о передаче по управлению строительства, обратите внимание, храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора, ведение МВД, дело в описи решенных и нерешенных дел», так называлось. Вот официальный документ. То есть любой историк может в РГИА пойти.
И Исаакий, они как-то...
Да, это вот два собора, которые, они, конечно, не являлись, как я уже сказал, в ведении дворцового духовенства, они не были, собственно говоря, не принадлежали царской фамилии, но они были государственными церквами первыми как в южной столице, то есть в Москве, так и в северной столице, в Санкт-Петербурге.
Первыми по значимости.
Первыми по значимости, поэтому аштаты, оклады были совершенно другие. Например, если священник, скажем, Троицкого собора в Петербурге на Измайловском проспекте получал, скажем, 500 рублей, то священник Исаакиевского собора получал от 700 до 1000 рублей.
Вот, это
значительные, это очень большие деньги. Вот. А вообще, на самом деле, споры о финансировании церкви, они не прекращали вплоть до 17-го года. И, в частности, если мы возьмем, скажем, вот известное сочинение протоиерея Владимира Рожкова, бывшего, он ныне покойный священник, настоятеля Новокузнецкой церкви, здесь в двух шагах от нашего московского радио, книга называется «Церковные вопросы в Государственной Думе», то там до 17-го года поднимался вопрос, на какие средства тратит деньги Синод, затребуя их от государства. Поэтому, Дума и касалась этого. Если бы это были деньги из собственных фондов, каковы и были, но они скрывались. И часто даже думские депутаты, такие как Чиидзе, кстати, социал-демократ известный, он как раз сравнивал бедного евангельского Христа и этих богатых архиереев, которые получают, московский митрополит получал до 10 тысяч рублей годового дохода. А другой епископ, скажем, где-нибудь в Перми, получал от силы 5. И думцы говорили, давайте уравняем. Ну, пусть там это будет побольше, здесь будет поменьше, но мы будем точно знать, на что идут деньги, на что они расходуются. Это всегда была вот проблема церкви и государства.
Из бюджета все финансируется? По сути, да. Они были госслужащими?
Фактически да, потому что церковь ежегодно даже, причем интересно, что несмотря на все эти споры, на все бадания вот с суперпрокурором Саблером, например, или с другими, которые там менялись очень часто во времена Распутина, это происходило запросто, тем не менее, вплоть до 17-го года суммы все время увеличивались. Грубо, я сейчас не буду просто смотреть в книжку, я скажу, что в 17-м году они получили около 20 миллионов царских, естественно, золотых рублей на содержание и архиерейских домов, и школ, и строительства, и обновления, и реставрации, и тому подобное.
Давайте обратим внимание все-таки на Исаакия уже непосредственно. Вы уже успели упомянуть о том, с чего он начинался, как такая церковь для нужд рабочих, которые работали на верфи. Это еще во времена Петра Первого. Сам он, по сути, его и закладывал, да?
Или... Он участвовал. Даже более того, он венчался вот в первой. Угу. Их четыре всего.
Первая еще деревянная.
Еще деревянная, да. Стоит рядом с Адмиралтейством. Вот с Екатериной Первой он там и венчался.
Место менялось?
Менялось, потому что это зависело, во-первых, от градостроительной политики, от разных планов по расширению вот этого центра, от Зимнего дворца и площади Исаковской, вот это все перестраивалось. Поэтому, вот, например, в второй, если не ошибаюсь, был очень неудачно поставлен близко к берегу Невы, поэтому он все время был сырой, он грунт сдвигался, все это предполагало вот его аварийное состояние.
Если я правильно помню, на его месте сейчас как раз стоит медный всадник.
Да. Совершенно верно. Вот именно там.
Вот на месте, где стоял, да, второй,
где стоял второй Исаакий. Да. То есть это все время вот как-то компоновалось, и вплоть до Монферрана, который на самом деле придумал потрясающую градостроительную задачу, решил, да, то есть он поставил и собор так, что он виден отовсюду. С другой стороны, он как бы соединил фактически вот эту часть Исааковской площадь до Зимнего дворца, да, то есть получилась сплошная линия, то есть это петровские перспективы, вот они здесь наглядно совершенно присутствуют. У него была, конечно, задача еще и в сторону Измайловского проспекта, кто представляет себе Петербург, то есть это от берега Невы как бы на запад, соответственно, да, двинуть и развернуть вот эту панораму, сделать Петербург еще более таким вот похожим, не знаю, на Рим, допустим, да, какой-нибудь такой европейский город. Но эта задача не осуществилась с его смертью.
Я правильно понимаю, что вот после третьего уже собора, четвертый тут Исаакий, в котором...
Четвертый — это тот самый окончательный Исаакий, который ныне и стоит.
Часть третьего сохранилась еще в Исаакии? В четвертом?
Вот я, к сожалению, так и не нашел следов, потому что по заданию царя Монферран должен был сделать следующее. Он должен был сохранить алтари вот
предшествующего
храма, уже освященные, и он говорит, что не надо их разрушать все, и русские архитекторы, включая там Стасова, говорят, да, надо обязательно все снести, построить заново. Грунт такой, что, ну, не выдержит, начнется перекос между старым и новым строением, если их совместить. А Монферран пошел вот как раз по, можно сказать, пути, указанному царем, и придумал следующее. Он как бы возвел под всем этим сооружением, которое еще не построено и которое уже построено, он возвел особую плиту, можно сказать, особый грунт, куда забивались смоляные сваи, забивались гранитные бруски, то есть, причем это 7-метровые вглубь почвы, так, чтобы вот эта подушка, она сама себя и могла держать. И он, конечно, добился великолепного в данном случае эффекта. Но так же, как и Александрийский стол, кстати, тоже построен Монферраном. Вот. Единственное, что он предлагал царю, там придумал такую вещь, когда уже стол был поставлен, он держится же собственным весом, да, собственной, да, тяжестью. Он предложил, что нужно всего двух человек, маленького мальчика и мастера, который будет сверлить, а мальчик будет забирать породу и выносить. И через 10 лет, он даже рассчитал, что мальчик за это время, конечно, подрастет, будет выход к Александрийскому столпу, к ангелу к этому, который указывает перстом.
А то есть за 10 лет он должен был,
да,
насквозь
должен был
пройти.
Пройдить туда, да. Вот. Император подумал и решил, что все-таки это какая-то рискованная затея, и отказался. Так что действительно гениальный архитектор, и который сумел, в общем, воплотить имперскую задачу, построить, ну, скажем так, третий по величине, по великолепию своему храм в мире. Это третий храм в мире, потому что он уступает собору апостола Павла в Лондоне, соответственно, и апостола Петра в Риме по высоте.
А, подождите, а храм Христа Спасителя как же? Он, по-моему, повыше.
Так, что касается храма Христа Спасителя, я, честно говоря, сейчас не скажу, но может быть, и поскольку он построился уже позже, тоном, может быть, несколько, да, возможно. Хотя вот, как современники...
Ну, хорошо, на тот момент, да, на момент его постройки, он был третьим по
величине. Вообще, по энциклопедическому словарю, он считается вот третьим после именно лондонского апостола Павла. Угу. Поэтому, соответственно, храм Христа Спасителя, по крайней мере, там не указан. Я ничего не могу больше добавить, поскольку я все-таки не специалист,
хорошо,
по храмостроению.
Что касается Монферрана, откуда он вообще взялся?
Француз, который, кстати говоря, был военным, принимал участие в наполеоновских войнах, и почти сразу же после окончания вот этих войн он появился в России, ему очень оказывал большую поддержку и князь Волконский, министр двора, и президент Академии художеств, сейчас я скажу ее фамилию, Оленин. Оленин. И вот при их поддержке он сумел найти в Петербурге не только, как бы так сказать, ну, работу, что ли, но вот найти самого себя и воплотить все свои замыслы. Ну,
я так понимаю, он же был молодой парень.
Достаточно
момент,
молодым человеком, достаточно молодым.
И ему доверили такой проект.
То есть ему тогда было где-то около, ну, я думаю, лет 35-40. Угу. Вот, так что, ну, и 40 лет вот он и трудился над всем этим. Вот, а если говорить библейским языком, дней человека 80, а еще больше, это труд и болезнь. Вот 80 лет где-то он столько и прожил.
Что касается самого проекта, всех ли он устраивал, как он вообще появился, были ли какие-то, не знаю, возмущения, протесты в связи со строительством, или тогда вообще подобные
были решения? Были, ну, например, для нас очень важно то, что после освящения собора в 1848 году церковь в лице синода как раз высказала мысль о том, что храм должен подчиняться как бы непосредственно синоду и как бы, ну вот вопрос о, не знаю, возвращении, да, да, или приобретении в собственность, и им было отказано. Вот поэтому здесь и появляются документы, которые свидетельствуют о том, что храм передается на попечение сначала МПС, Министерство путей сообщения, а потом МВД. Вот, то есть церкви как таковой этот храм никогда не принадлежал.
Что касается облика, он все-таки не очень типичный для
России. Да, это поздний классицизм, это, безусловно, ну, классика европейская, да, и если бы мы не видели, ну, допустим, православного креста на куполе, или не видели бы изображений на дверях собора, или барельефы, которые там подняты наверх, и которые, конечно, очень интересно рассмотреть поближе, ну, если есть возможность такая, вот, то можно было бы подумать, что это просто католический храм. И вот я же не зря упомянул, что когда император Николай I, правда, инкогнито в качестве дворянина Романова был в Ватикане и встречался даже с папой, конечно, он осматривал этот собор, то он очень так вот придирчиво смотрел, ему там очень многое, так сказать, понравилось. Он хотел бы, чтобы как бы и в православной столице, как тогда считалось, православного мира, да, потому что, понятно, после падения Византии, православия, все было сконцентрировано в Российской империи. Он считал, что и здесь должно быть такое же великолепие и вот такая же, так сказать, музыка, музыка сфер духовных.
То есть это по его настоянию, по сути, отступили от традиции? Потому что если брать там Спаса на Крови...
Знаете, это одна, да, да, понятно. Но это разные царствования, разные вкусы. Вот храм Спаса на Крови, или на место, где погиб Александр II, да, оно ведь, естественно, это храм строился при его отце Александре III. Он был любитель византийского стиля. Вот появились, ну, скажем, в Москве вот политехнический музей. Посмотрите, вот. Вы чувствуете вот этот такой псевдорусский стиль, напоминание о чем-то таком византийско-русском. Вот, собственно говоря, и этот храм, он как бы нашел себе это отражение. Тот, что на месте цареубийства. Ну, конечно, он имеет некие коннотации, безусловно, и храму Василия Блаженного на Красной площади. Это безусловно. Но если вообще смотреть на храмы Петербурга, вот вообще, Александра Невская лавра, Троицкий собор, или Владимирский, князя Владимирский собор на Владимирском проспекте, или на Петроградской стороне там тоже есть князя Владимирский собор, или Никольский морской собор, вообще двухэтажный. Вы когда-нибудь встречали такое? Да? Посмотрите на лепнину, посмотрите на барочный стиль, посмотрите на этих ангелов таких пухлых и таких, ну, прямо прилетевших точно откуда-нибудь из Ватиканской галереи там, да, от Рафаэля что-то. Там все, собственно говоря, построено. И, кстати, архитекторы, опять же, давайте посмотрим, Ренальди, там, Жильярди и другие. Это все иностранцы. Вот. А вот в Александро-Невской лавре там вообще замечательная вещь. Ведь мы говорили про скульптуру. Да. Я упомянул про бюст Монферана в Исаакиевском соборе. А вот изображение святых. Видите, вот в Исаакиевском соборе они пошли по, как бы по пути барельефа. Это не полная скульптура, а барельеф. Но там фактически тоже скульптура присутствует. Это, кстати, замечательное творение наших академиков Академии художеств, да, которые все это делали. Это же не делал сам Монферан. Там есть, например, купол расписан по картонам Брюлова. То есть это творение еще и русских художников, что нельзя ни в коем случае забывать. А вот Александр Невский монастырь, Лавра, Троицкий собор. Посмотрите вверх, когда туда войдете. Там на втором как бы ярусе под сводами вы видите скульптурные изображения и апостолов, и пророков, святых. Ну как это возможно в православном храме? Так более того, в свое время, когда строился собор, они должны были находиться внизу, а не наверху. И только когда синод вдруг, спохватившись, как бы сказал, как-то вот нехорошо, не по-православному,
совсем
тогда
не
их подняли наверх, чтобы они глаза не мозолили.
С нами сегодня член редколлегии журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня член редколлегии журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. Мы говорим об Исаакии, говорим о взаимоотношениях церкви и государства, потому что опять об этом вспомнили, поскольку решили передать из ведения, по сути, городского Санкт-Петербурга, видение церкви Исаакиевский собор. Поэтому у нас такая и немного и про архитектуру, и немного и про финансовые взаимоотношения.
И немного про политику.
Да, и про политику тоже. Да.
Ну, вообще, на самом деле, я удивляюсь, как можно резать курицу, которая приносит достаточно хорошие, несет яйца, да? 4 миллиона в год Исаакиевский собор зарабатывает как музей, сам тратит где-то 100 тысяч на реставрацию, причем необходимую реставрацию, каждый год ее надо делать. Дело в том, что, кстати, один из современных археологов и исследователей подтвердил, что мы не проверяли и давно не знаем состояние вот подземное этого
фундамента. То есть что там с фундаментом,
то есть
что
ничего
там
неизвестно.
С этими смоляными деревянными сваями?
Неизвестно. Это особая серьезная работа, при том, что ну, запас прочности может быть и очень высок, но никто не знает, в какой момент наступит критическое вот это вот время, да, когда начнется, допустим, деформация или осадка, или там от сырости начнут меняться вот эти опоры, понимаете? И поэтому вот только в год из, опять же, заработанных денег, не из казны, наоборот, в казну они приблизительно столько же отдавали, да, и вот они тратили 100 тысяч на реставрационные работы. Причем, опять же, надо иметь в виду, что регулярное богослужение, это же тоже не, понимаете, такая безобидная вещь, это свечи. Ну, понятно, что, скажем, наверное, до революции это были восковые свечи, которые, ну, они тают, но они не дымят. А вот те свечи, которые делают епархиальные заводики свечные, будь то в Петербурге, будь то в Москве, Софринское предприятие, они чадят. Да? Ну, кто был в церкви, прекрасно видит черный дым. И от этого, естественно, живопись храмовая, она от этого страдает. Она покрывается копотью, нужны специальные работы, фактически реставрационные, чтобы все это смыть и не повредить живописный слой. Так что поэтому проблема серьезная. И, значит, у меня есть подозрение, что церковь хочет переложить, опять же, финансирование, реставрационные работы и все прочее, опять же, на государство, на федеральный бюджет. Хотя, опять-таки, храм городской, на него федеральные деньги Минкульта не распространяются. Там надо менять тогда статус. Он действительно памятник ЮНЕСКО, он входит в список мировых памятников, но он принадлежит городу, муниципалитету, а не, он не республиканского значения. Ну, так же, как, скажем, бывшая императорская публичная библиотека, вот она тоже не получила статус республиканской, да, и из федерального бюджета она ничего не получает.
Но, вот. Ну, потому что он все это время был, по сути, на самообеспечении.
Ну, да, во-первых, этого и не нужно было. Очень удачная, так сказать, маркетинговая политика помогала. И даже наоборот, мы видим, что община маленькая, она не сможет содержать. А, собственно, церковных денег, которые, ну, из какой-то такой, не знаю, кассы или банка поступало бы на подобные расходы, не существует. Политика и финансовая политика церкви, она крайне непрозрачна. Кстати говоря, вот в начале 20 века государство отдало указание, что все приходы, монастыри и церковные учреждения обязаны свои деньги держать не в частных банках, а только в государственном. То есть, видите, какая
форма
политика?
Отчетности.
Да, что хотя бы как-то контролировать, хотя об этом тоже много писалось, о том, что крайне непрозрачные, какие-то статьи расходов просто неизвестны. Особенно из собственных источников, да. Это кружечный сбор, это продажа свечей, это совершение треп, это деньги, которые жертвуют. Они уже не попадают как бы в подотчетность государства даже тогда еще, в начале 20 века. Но сейчас тут то же самое же происходит.
Сколько тогда тратили на...
Ну, вот, да. Опять же, для примера ссылаюсь на известное издание, это общественно-церковное издание, церковно-общественный вестник, отмечает, что в 1914 году, обратите, год, когда началась война, вообще Россия была не в самом хорошем финансовом положении, официальные из казны на содержание всей церковной, так сказать, структуры, включая архиерейские дома, строительство, монастыри, училища, академии, семинарии, 2 миллиона 500 тысяч рублей из казны. Ну, как бы после этого говорить, что это что не государственная церковь, или она имела какие-то свои особые возможности без государства существовать, не приходится. Только благодаря государству, только опираясь на него.
Сумасшедшие деньги.
Ну, деньги громадные, собственно говоря. Но это и дало основание большевикам считать, что у церкви есть большие запасы, которые можно реквизировать, которые можно использовать там для борьбы с голодом или бог знает для чего, но это давало основания. Особенно, что касалось монастырских владений, и это значило землю, угодья, пастбища, рыбные наделы и прочее. То есть все в совокупности.
Почему Исаакий устоял, если хотите, не сильно не пострадал после революции?
Ну, вот это тоже интересно. Отчасти, наверное, потому, что один из настоятелей Исаакиевского собора, Александр Бояринов, если не ошибаюсь, не Боярский, прошу прощения, это родственник известного актера Михаила Боярского, он принял обновленчество, так сказать, одно из направлений в Русской Православной Церкви, возникшее в период первых русских революций, затем большевиками как бы активизированное и превращенное в альтернативу Тихоновской Церкви. Он был несколько лет настоятелем вот этого собора.
То есть он к сергианству, скорее, да?
Нет, сергианство возникнет позже, как, опять же, альтернатива обновленцам.
А,
это будет как бы Тихоновская церковь, но просто фактически Сергий декларирует те же политические взгляды, что и обновленцы. То есть он признает советскую власть, и вот отсюда появится вот эта знаменитая декларация 1927 года, где он говорит, ваши победы — это наши победы, ну, признавая как бы советскую власть своей страной, своей родиной, ну, что, в принципе, было, конечно, правильно сделано с точки зрения тогдашней национальной политики в условиях гражданской войны и прочее. Может быть, вот то, что храм передается обновленцам, а не тихоновцам, дает ему еще возможность существовать, но недолго, до 28-го года. И впоследствии поэтому он превращается сначала в какое-то научное заведение, не помню точно какое, а потом в музей. Он очень быстро превратился в музей, причем с такими, ну, как бы антирелигиозными даже целями, да, и вот, ну, я помню еще с детства, я сам питерский, да, маятник Фуко, да, который мы с любопытством разглядывали, собственно, даже это как тогда больше привлекало, чем все остальное, почему-то так, ну, запомнилось это, естественно. Ну, а мне вообще повезло, я еще работал на заводе бывший Ворошилова, тогда при мне он уже назывался завод по обработке цветных металлов, а вот до революции он назывался Франко-Русский завод. Именно там были отлиты все барельефы Исаакиевского собора. Именно там ангел Александрийского столпа тоже был отлит. И самое интересное, что вот обычный завод в советское время издал книгу об истории своего предприятия, которое, в общем, ну, в последнее время ничем особенно знаменитым не было. И рассказал всю вот эту историю, и как важно ее, действительно, эту историю сохранять и продолжать, даже несмотря на то, что завод потом назывался именем Ворошилова, или сейчас как-то он теперь по-другому называется. Но это все одна и та же история, это наша история.
Я как-то так взял и сказал, что он не сильно пострадал после 1917 года, но он пострадал же, оттуда, ну, вынесли массу драгоценностей.
Только те, которые можно было в драгхран вот этот сдать, и за это там, я не знаю, получить какие-нибудь паровозы там от американцев, технику или продовольствие для голодающих. Да, то есть, ну, убирали именно то, что, опять же, вот, ну, серебро, золото, драгоценные камни, а все остальное осталось на своих местах. Более того, даже вот уже в 30-е годы он превращается, храм, еще и в такой центр музееведческой работы. То есть там работают крупнейшие реставраторы, историки, музееведы. Во время войны там спасают ценности, которые успели вывести из Гатчины, из Царского села, из Петергофа. Там же живут и там же прячутся от бомбежек сотрудники, которые вот, старались все это спасти, сохранить. И, ну, вообще, мне кажется, что вот в данном случае, ну, роль вот музейщиков, она настолько велика, что мы просто этого сейчас не понимаем или не хотим понимать. И вот там как раз знаменитая Зеленова Анна Ивановна, которая создала способ реставрации, который применялся впоследствии для всех дворцов вокруг Санкт-Петербурга расположенных. Именно там она вот зимой 43-го года все это в подвалах Исаакиевского собора готовила. Три тома ее труд составляет. И вы знаете, что особенно грустно, что вот, например, музееведы, они поднимали вопрос о том, что этот человек должен как-то быть там, не знаю, прославлен, улицу какую-нибудь назвать, доску мемориальную повесить, памятник поставить. Нет, законодательное собрание, да, Петербурга всячески отказывается. Нет денег, нет средств. Это мне напоминает историю другой женщины, первого в мире, в Советском Союзе тяжелого водолаза, Нина Соколова, которая проложила в блокадный Петербург, Ленинград, трубопровод с бензином, провела электрический кабель, и город выжил. Так вот, этого человека, ну, то, что герой Советского Союза, это вот непременно. Нет, никакой не герой. И тоже для того, чтобы повесить даже мемориальную доску, что здесь жила, на ее доме, ее уже нет в живых, отказано, потому что, опять же, денег нет.
Интересно. Я напомню нашим слушателям, с нами сегодня член редколлегии журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. У нас остается не так много времени, поэтому сейчас мы будем потихонечку уже подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Короткое еще уточнение. А вообще кто-то знает реальный запас прочности у храма? Вот вы упоминали о том, что никто не знает, что происходит под землей. А если в нем прятали какие-то музейные ценности, это свидетельствует, видимо, его о крепости, о том, что его строили как бункер.
Глубокие подвалы, удобные для хранения, несомненно. Но вот такого рода очень глубокие шурфы и специальные археологические изыскания не велись.
Никто не знает толком.
Никто не знает толком, да. По крайней мере, так утверждают вот питерские музейщики. Я ссылаюсь на них.
Я просто обратил внимание на этих монолитных гранитных колоннах Исаакия. Там же кое-где есть трещины, я же не говорю.
Трещины и, так сказать, памятные следы ранения от войны. От осколков, от бомб. Кстати говоря, надо отдать тоже должное и сказать спасибо властям Ленинграда времен войны, которые вообще этот собор оставили. Почему? Потому что это же был для немцев прекрасный ориентир. Он и Кронштадтский собор. И были предложения, да давайте взорвем это все. Нет, была использована маскировка, сделано все, чтобы, по крайней мере, сохранить все это для нас, для потомков.
Марк Смирнов с нами. Телефон прямого эфира 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, Москва. Хотел бы задать три маленьких вопроса.
Давайте.
В чем смысл... вот, скажем так, аргументации о принадлежности, ведомственной принадлежности собора, если церковь в настоящее время не апеллирует к вопросу о реституции. Ведь церковь не говорит, это была наша собственность, верните нам обратно. Они говорят исключительно о назначении данного сооружения. Второй вопрос. В чем смысл апелляции к тому, кто содержал до революции данный собор, если содержание церковных, скажем так, заведений, да, было, по большому счету, обменом на екатерининскую секуляризацию, когда у церкви отняли средства к существованию, за счет, ну, вместо чего обязались ее содержать, что и сделали до революции. И третий вопрос, также маленький, в чем смысл апелляции к тому, что собор является как бы неканоничным, да, по своему внешнему виду, если те церкви, которые мы привыкли сейчас, да, с их иконами, которые мы привыкли сейчас, то время, в начале 19 века, и строительство такой церкви было просто уголовным делом, оказательством раскола, потому что вот, ну, те иконы, которые мы привыкли сейчас, древние православные, да, там, типа Троицы Рублева, это было просто уголовное дело. Вот такие три вопроса.
Ну, я начну с последнего, но что значит уголовное дело? Вообще, в православной империи глава церкви был император. Официально с Павла I это началось. То, что касается Екатерининской эпохи, ну, никто никакого обещания или договора с церковью или с синодом, как с учреждением церковного ведомства, да, никто не подписывал. Это все были личные вкусы того или иного императора или той или иной императрицы. При Анне Иоанновне была одна политика, при Екатерине она в известной степени продолжилась, да, была секуляризация. Но это отнюдь не мешало Павлу, который ненавидел свою мамочку, понимаете, там, я не знаю, допустим, своего духовника награждать митрой. А с какой стати, простите, епископская митра оказалась на голове простого протоиерея, да? Или считать себя, и не просто так считать, а на полном основании мальтийским рыцарем и магистром мальтийского ордена, или решил, допустим, Мальту сделать одной из губерний Российской империи, понимаете? Это все желание и вкусы того или иного императора. У Николая I были свои вкусы. Вот, собственно говоря, политика развернулась, начиная с Павла и Николая в отношении церкви. Если при Екатерининской эпохе, да, в это время, наоборот, государство сокращает ее экономическое составляющее, да, лишает ее земель, даже, допустим, поповских сынов, если они лишние на приходе, они ничего делать не могут, все места заняты, священнические, дьяконские, в солдаты надо их отправить, вот и все. Политика начинает меняться только вот уже при этих указанных императорах. И начинается даже какая-то хотя бы небольшая, но финансовая поддержка духовенства, которое до этого просто должно было существовать на свой кошт.
Но потом уже, как вы заметили, эта попытка становится ощутима.
Да, и постепенно, вот, кстати говоря, что самое интересное, что вот начиная с Николая I и до Николая II этот процесс не останавливался, он все время увеличивался и в финансовом выражении, и в задаче, допустим, строительства и распространения церковно-приходских школ, чему способствовал Константин Победоносцев. Это была такая в тот момент, я еще раз подчеркиваю, именно в тот момент политика государства. Поэтому что мы можем сказать? Если император решил, что какой-то архиерей, который его критикует, должен сидеть в таллинском или ревельском там Равелине, да, и звать его там, не знаю, Андрей Враль, то и будет он там сидеть. Вот и царская политика такая православного государства. Что ж теперь, как мы это все перепишем? А что там еще были за вопросы?
И смысл передачи вообще?
Смысл передачи только в одном. Собственником тогда становится, как я понимаю, Санкт-Петербургская епархия. Она становится собственником этого здания, и уже тогда, по крайней мере, нам надо или будет поменять местами сначала храм, а потом музей, если, опять же, финансирование сохранится, и музей там сохранится, потому что до сих пор мы точно этого не знаем.
Но пока Полтавченко говорит о том, что музейные функции сохранятся.
Ну, очень все расплывчато. Самое главное, вот если бы он сказал бы, кто будет финансировать. Это что, опять ляжет на налоговым бременем на граждан? Тогда получается так, что если это из бюджета будет, да? Если музей прекратит существование и не будет зарабатывать 4 миллиона в год, то тогда как? Тогда бюджет. Значит, будем вот все граждане будем содержать это. И самое главное, как показывает уже опыт передачи известных памятников культуры церкви, к сожалению, к большому моему сожалению, не привел к увеличению числа действительно посещаемых музеев этих объектов, не превратились. Более того, отдельные экспонаты, а это иногда и древние чудотворные иконы, подверглись очень серьезному риску. В частности, вот Боголюбская икона, где уже живописный слой пострадал из-за неправильного содержания в монастыре. Все это говорит о том, что существует опасность. И мы в данном случае, в нашей передаче, мы ни к чему не призываем, как вы видите, кроме одного. Быть осторожными, не навреди, как гласит известная мудрость греческая, не навреди. И мы хотим, чтобы наше культурное достояние сохранилось, чтобы оно не теряло собственника и с этим теряло свое достоинство, свою красоту, свое великолепие, а сохранялось. Вот и вся наша задача.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Ольга. И по поводу вот передачи собора Исаакиевского, все-таки я бы хотела сказать, что это храм изначально. Это храм, это самое главное. И вы, наверное, знаете, что в храме есть освященный престол, и в нем стоят ангелы, и с этим ничего нельзя сделать. Поэтому деньги здесь не играют никакой роли, с моей точки зрения. Это храм, и он должен быть храмом.
Спасибо, принимается.
Ну, как я уже сказал, в 1990 году впервые патриарх Алексей I, Алексей Михайлович Редигер, совершил первое богослужение в тогда еще музее Исааковский собор, и регулярные богослужения там как начались, так и продолжаются. Там только один день музейный, все остальные даже два раза в день совершаются богослужения. Алтарь сохраняет свою святость, никто не нарушает, не входят туда женщины, не входят туда посторонние люди, не прикасаются к престолу и к дарохранительнице. Ну, а какие еще претензии могут быть? Мы все время ведь ориентируемся тоже на какие-то примеры культуры Запада и говорим, ну, там же существуют храм и музей. А почему у нас не может существовать храм-музей? Или, наоборот, музей-храм? Почему не может? И если церковную общину и духовенство устраивал все эти годы, обратите внимание, с 1990 года устраивал этот режим, то почему вдруг сейчас возникла такая острая необходимость все, я не знаю, опечатать, поставить свою охрану, убрать туристов, если они там неправильно где-то ходят? Ну, и самое главное, конечно, мне кажется, вопрос, хотя вы говорите не о деньгах, а у меня такое ощущение, что здесь есть желание перенаправить финансовые потоки.
То есть... Но мы не знаем, кстати, церковь все устраивала или нет, потому что первое обращение, о которых мы знаем, начались еще в 2015 году, так а вот, то и раньше.
Да? В 2015 году возглавлявший комитет по охране памятников Александр Макаров в интервью мне лично сказал о том, что церковь сама отказывается даже взять этот памятник на свой баланс, потому что у них нет таких денег его содержать. Вот и все. И только личные амбиции, скажем, там, митрополита Петербургского или других представителей Петербургской епархии толкают, видимо, на вот этот поступок. Но он же повлечет за собой соответствующие какие-то и решения государства, да? Если передать, значит, передать. На чей баланс? Кто будет этим заниматься? Минкульт уже отказывается. Значит, что город будет содержать? Я напомню, что у Санкт-Петербурга очень сложная финансовая ситуация, особенно по части реставрации старинных памятников и вообще воссоздания лица старого Петербурга.
Давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Насчет Исаакиевского собора. Он является архитектурным памятником города-героя Москвы. Я был там неоднократно и смотрел, как развивается наш город. Единственное, что у меня там работает, сейчас вроде маятник Фуко не работает. Ну ладно, вот ваш гость мне скажет. А вы посчитайте, сколько гостей приезжает в город-герой Ленинград. Понимаете, и каждый, как из экскурсии, направляется в Исаакиевский собор. Там денег, ну, не буду говорить, вы отлично меня поняли. И еще такой второй вопрос. Правильно сделали, что закрыли этот самый, как у Софрина, банк в городе Москве. И еще такой...
Да, давайте слушайте, Виктор, ну как-то соберемся и попробуем отделить одно от другого. Как-то здесь все намешано. Маятник Фуко сейчас там не функционирует.
Нет. Да, с тех пор, как это стал действующий храм и происходит регулярное богослужение, маятник сняли, и, соответственно, вы, когда войдете в храм, вы там даже следов этого памятника не увидите. А так я с вами совершенно согласен. Я еще раз назову цифру. Там ежегодный доход от музейной деятельности, я подчеркиваю, то есть это туристы, это неверующие, они приносят в год 4 миллиона рублей. Государство не тратит ни копейки на содержание. Наоборот, в качестве налога выплачивается 1 миллион, и на реставрацию еще идет миллион из заработанных денег. Кто будет все это тянуть на себя, такие обязательства возьмет, когда это станет собственностью церкви, я не знаю. Может быть, кто-то знает другой.
Кстати, за что его признали памятником всемирного наследия?
Ну, вы знаете, я думаю, что даже если читать воспоминания какого-нибудь маркиза де Кюстина еще в те времена, когда он еще строился, уже тогда можно было понять, что этим зданием можно только восхищаться и только удивляться, как французский гений архитектора и искусство русских строителей и скульпторов, как могло так органично соединиться, но это жемчужина
мировой культуры. То есть за все культуры. В совокупности.
Да,
и безусловно. За эстетические, да. И за инженерные решения, да. И за массу всего, да, остального.
Продумано было все. И вот это вот действительно, сама даже площадь и вид на Неву, и вид с Невского проспекта, то есть это представить себе даже Петербург без этого храма, ну просто невозможно. Так же, как без шпиля Адмиралтейской иглы.
С нами сегодня был член редколлегии журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. Спасибо большое, Марк. Приходите
еще. Спасибо вам. Спасибо за приглашение.